В эфире радио «Спутник» в Крыму. Продолжаем обсуждать главные информационные поводы. Для вас в студии работает Илона Тунанина и Андрей Матюхин. Привет, Андрей.
Привет, привет, Илона. Всем слушателям здравствуйте.
В ближайшие несколько минут будем обсуждать экономику, точнее, заявление помощника президента России Максима Орешкина. Он выступил на марафоне «Знания первые» и обозначил стратегическую повестку России – построение страны собственным «я» и новой экономической моделью. Какие еще заявления звучали?
Ну, вообще, Орешкин, помимо прочего, сказал, что экономика демонстрирует позитивные темпы роста уже с июля прошлого года. Уровни деловой уверенности и бизнеса, и населения находятся на многолетних максимумах. И в целом по году ВВП вырастет где-то до 1-2%, сказал Орешкин.
Я предлагаю тогда на эти темы детальнее обсудить с экспертом, с финансистом Александром Лосевым.
Он на связи, да. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, не всегда и не все разбираются в цифрах, тем более, когда, знаете, есть такие значения там по месяцу, по году. Так вот, например, если Орешкин сказал, что 1-2% ВВП плюс по году, что это значит вообще? Как вы оцениваете такой рост ВВП?
Ну, скажем так, умеренно, потому что, как правило, прогнозы, которые делает Центральный банк в экономическом развитии и многие эксперты, они носят такой консервативный характер, такой ближе к пессимистическому, потому что сохраняются геополитические риски. И если вообще смотреть на прогнозы, которые делает Запад, Bloomberg, МВФ и так далее, там все еще хуже с прогнозированием, потому что, как когда-то, еще в 1849 году Федор Иванович Тютчев говорил, что Европа всегда изучала Россию через шоры ненависти, удвоенной невежеством. Да? А на самом-то деле импортозамещение хоть и медленно, но идет. У нас есть сектора, которые поддерживают экономический рост быстрее, чем прогнозировалось. Да, вот недавно был опубликован доклад Банка России, о чем говорят тренды. И там очень хорошие цифры вот восстановления обрабатывающей промышленности. То есть западные компании уходят из России, но при этом динамика вот замещения, инвестиционный спрос и попытка на этих же площадках начать производство, она, в принципе, очень неплохая. Да, потребительские отрасли тоже, там все стабильно, там наблюдается постепенное расширение потребительского спроса и снижение уровня безработицы. Поэтому можно говорить, что у нас часть отраслей, конечно, страдает от ухода западных компаний, но есть ряд отраслей, особенно базовых, которые сейчас выигрывают в том, что военно-промышленный комплекс начинает производить больше продукции. Мы начинаем восстанавливать Донбасс и разрушенные территории. Соответственно, идет загрузка металлургических отраслей, производства.
Строительство, да, переработка.
Да. Транспорт, электроэнергетика и так далее. Даже тот прошлый год, которым нам прочили там 15% падение, показал, что мы практически не упали. И если посмотреть на такой самый важный, наверное, показатель современной экономики, энергопотребление, оно у нас даже выросло на 0,5%. Это значит, что принципиально ничего вот страшного не случилось, просто экономика перестраивается, но, к сожалению, очень медленно пока.
Александр Вячеславович, а какие отрасли сейчас еще все-таки проваливаются? Вот вы сказали, что некоторые еще адаптируются под новые условия экономические.
Ну, у нас понятно, какие отрасли, к сожалению, это автомобилестроение, это энергомашиностроение, авиастроение. Вот те отрасли, в которых слишком долго не было качественных инвестиций, слишком долго мы полагались на партнерство, в кавычках, да, а в итоге это партнерство вылилось тем, что партнеры сбежали. И сейчас мы ищем кого-то нового, вместо того, чтобы самим что-то придумать и производить.
Но а это надеюсь, длительный процесс, Александр?
Ну, скажем так, если бы была ответственность исполнителей, такая, как при Сталине, процесс пошел бы быстрее. Но сейчас этот процесс длительный.
Ну вот смотрите, я хочу еще цифры привести, которые сегодня озвучил помощник президента России Максим Орешкин на форуме «Знания первые». Он сказал, что безработица на данный момент составляет 3,5%. И еще никогда не было такой низкой, подчеркнул Орешкин. Здесь вот хотелось бы понимать по некоторым отраслям, потому что если мы, например, говорим о необходимости в кадрах, например, в перерабатывающей отрасли, в строительстве, в финансовом секторе, то, в принципе, здесь есть определенный дефицит, но не очень высокий. А вот если мы говорим об образовании, о медицине, то здесь, ну, и традиционно наблюдался дефицит кадров, а сейчас специалисты говорят, что, ну, вот реально не хватает профессионалов. Как быть?
Ну, возрождать, наверное, образование, такое, как было когда-то и в Советском Союзе, и в Российской империи, отказываться от худших практик западного образования. И вот надо помнить, что двигалось Советским Союзом, вот наука, техника и так далее. Это так называемая великая триада. Это фундаментальная наука, прикладная наука, подготовка кадров. К сожалению, вот с профессионально-техническим образованием у нас все очень сложно. И с высшим образованием все очень сложно. Вот, допустим, Миноборнауки в этом году намеренно сократило количество мест в магистратуре для инженерных специальностей, особенно связано с искусственным интеллектом, что выглядит просто как действие пятой колонны какой-то.
Ну, вот смотрите, еще одно направление. Низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом, сказал Орешкин. Однако, как мы знаем, ну и, конечно, как вы и знаете, не во всех отраслях зарплаты растут и являются довольно высокие. Например, традиционно высокие зарплаты в банковской сфере, в финансовой сфере, в добывающей, в перерабатывающей, в ряде других, но далеко не все. Каков тренд на увеличение зарплаты? Вот как вы видите, в каких отраслях экономики они могут расти, причем, ну, быть высокими и конкурентоспособными?
Ну, к сожалению, тренд пока нет никакого тренда. Вот если посмотреть на ту же самую авиационную отрасль, зарплаты инженеров даже в Москве, в Центральном институте авиационного моторостроения, там, ну, 30-40 тысяч рублей. В то время как курьеры в Москве по доставке получают 100-150. Да, то есть если тысяч.
Да,
получается,
да, да,
что если вот у нас пока еще экономика, ну, такая достроена на торговлю, а не на создание чего-то, то, к сожалению, импортозамещение мы будем ждать очень и очень долго.
Александр Вячеславович, хотелось бы обратить еще на такое заявление Максима Орешкина, как построение страны собственным «я» и новой экономической модели. Вот хотелось бы с вами, как с экспертом, обсудить, что это такое страна собственным «я», о чем идет речь, вот по вашему мнению.
Ну, знаете, совсем недавно был принят новая концепция внешней политики России, где Россия была названа государством цивилизации. Да, а ведь цивилизация – это целостная система. Это когда вот экономическая сфера, политическая сфера, социальная, культурная, духовная, информационная, они все совпадают, да, они все вот являются такой оболочкой вокруг этой цивилизации. И для того, чтобы эти сферы существовали, для того, чтобы они были наши, для того, чтобы эти сферы не сдувались, не расползались, не убегали там куда-то там в виде сырьевого придатка к непонятно кому, у нас должен быть какой-то внутренний источник силы, ну, какая-то моральная оправданность нашей цивилизации и так далее. А главное, возможно, идеология и то, какое будущее мы хотели бы видеть для себя, для своих детей, внуков и так далее, и для окружающего мира. И вот сейчас, в условиях, когда просто мировая экономика рассыпается, когда ее разделяют на блоки, когда мы на пороге хаоса и в финансах, и в экономике, вот противостояние хаосу, структура антихаоса – это очень и очень важно. Это и страны БРИКС, и это и Россия, ее возможности, пока еще не реализованные, и, соответственно, взаимодействие с теми странами, которые не поддерживают санкции, не поддерживают киевский режим.
Ну вот опять-таки, да, мы говорим о том, что это такой достаточно долгосрочный процесс, Александр Вячеславович. А вот если посмотреть на то, что происходит вот сейчас, сегодня, вот наши слушатели, они наверняка обратили внимание, как за последние 10 дней просела национальная валюта, да, буквально там, ну, за 10, на 10 рублей. И вот я смотрел сейчас, там получается 82 рубля за доллар, и возникает законный вопрос. Ну, логичный, обоснованный абсолютно вопрос у наших слушателей. Вот давайте попробуем, Александр Вячеславович, на него ответить. А как будет расти моя зарплата, если национальная валюта, например, вот так проседает? И как может бюджет быть устойчивым? Вот что можно в этой связи ответить?
Это два разных понятия. Смотрите, то, что Центральный банк допустил такое резкое обрушение рубля, это его стратегическая ошибка. Такая же стратегическая ошибка, как решение администрации Байдена использовать доллар в качестве оружия, применить заморозку резервов. Почему стратегическая ошибка? Потому что это ставит крест, большой жирный крест на перспективах рубля как валюты международных расчетов. Это ставит огромный жирный крест на дальнейшем взаимодействии с партнерами, такими как Китай, Индия и так далее, по нашей торговле. То есть вот эту ошибку нужно срочно исправлять. И не допускай таких колебаний рубля вообще. Потому что это вообще нарушение Конституции. А то, что делает Центральный банк, который по Конституции обязан обеспечивать стабильность рубля, а не рушить его. Вот. А с другой стороны, если мы говорим про бюджет, ну, поскольку мы пока еще сырьевая экономика во многом, конечно, девальвация выгодна бюджету, выгодна экспортерам, выгодна олигархам. Что тут уж говорить. Ну, по сути, это паразитизм. Но в данном случае просто не нашлось другого, более адекватного экономического решения.
Спасибо.
Ну что ж, мы обсуждали экономическую тему, в частности, заявление помощника президента Максима Орешкина, который выступил на марафоне «Знания первые», обозначил стратегическую повестку России. И, в принципе, по его мнению, это позволяет нам смотреть некоторые данные с оптимизмом на экономическую картину. На связи у нас был финансист Александр Лосев. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Мы продолжим через несколько секунд.